говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Сегодня там погибли более 40 человек. Число жертв цунами на Яве возросло до 80. В Петербурге завершился саммит «Большой восьмерки». Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. В городе Эрмейлех при попадании израильской ракеты в микроавтобус убиты не менее 10 мирных жителей. В городе Тир, подвергшемся обстрелу накануне, обнаружены тела 9 погибших. Базирующиеся в Ливане боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. Одна из ракет разрушила трехэтажный жилой дом. Ранены не менее 3 человек. Накануне при обстреле Хайфы были убиты 8 человек. Всего с начала конфликта в Ливане погибли уже около 200 человек, в Израиле 24. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками Хезболлах. С той же целью в Ливан прибыл премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. До него Бейрут посетил член руководства ЕС Хавьер Солана. Международное сообщество бурно реагирует на эскалацию ливано-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками Хезболлах израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по Хезболлах.
Это был Тони Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в свою очередь, заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
Сказал Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам Хезболлах или Хамаса в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в заложники.
Говорила Кондолиза Райс. На индонезийском острове Ява продолжает расти число жертв цунами. Их уже не менее 80. Десятки людей ранены. Около 70 человек, в том числе 2 гражданина Швеции, числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. 2-метровые волны были вызваны землетрясением в Индийском океане. Сила толчков под морским дном составила 7,7 балла по шкале Рихтера. В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. Участники саммита обратились к Северной Корее с предложением возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала также решение о возвращении иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Участники саммита призвали Тегеран позитивно отреагировать на предложение международного сообщества по урегулированию кризиса вокруг его ядерных разработок. Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита «Большой восьмерки». Директор института прессы Йохан Фриц подчеркнул, что российским журналистам приходится работать в трудной атмосфере. В качестве примера он привел недавно принятый закон, по которому критика властей может толковаться как клевета и наказываться лишением свободы сроком до 3 лет. Суд в Минске приговорил задержанного в воскресенье лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько к 10 суткам ареста по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Анатолий Лебедько был задержан возле российского посольства в Минске во время акции солидарности с семьями пропавших оппонентов Александра Лукашенко. В отношении политика был составлен протокол, в котором говорилось, что он нецензурно выражался в общественном месте. Чем на самом деле занимались возле российского посольства активисты оппозиции, рассказывает одна из участниц акции Кристина Шатикова.
В центре города с паспортами пропавших мы можем подходить к людям и объяснять, что мы ищем друзей пропавших. пропавших родственников. Не видели ли они их?
Около 40 задержанных демонстрантов были отпущены. Анатолий Лебедько и оппозиционный активист из города Борисов Евгений Аскерко провели ночь в спецприемнике распределителя. Факт, что ему вновь инкриминируют нецензурную брань, сам Анатолий Лебедько охарактеризовал как кризис жанра. Мол, ничего более оригинального уже и придумать не могут. В этом году Анатолия Лебедько задерживали и судили уже 4 раза. Причем 2 раза политик также обвинялся в нецензурной брани. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В столице Чечни Грозном произошла перестрелка. 3 человека убиты, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Стрельба началась, когда группа сотрудников правоохранительных органов во главе с вице-мэром Гилани Шипеевым блокировали в центре города 2 торговцев иностранной валютой. Оба торговца были убиты, погиб милиционер, ранены Шипеев и случайно проходившая мимо женщина. Власти Косово намерены настаивать на предоставлении краю независимости от Сербии. Об этом заявил советник президента Косово Фатмира Сайдиу. Во вторник в Вене начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово, в которых помимо сербской и косовской делегации участвуют международные посредники. Выступая в Брюсселе, куда он прибыл для участия во встрече министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД Словении Дмитрий Рупель заявил:
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости. Может быть, какой-то вариант членства в ЕС на определенных условиях.
Сказал словенский министр иностранных дел. Суд в Бишкеке вынес приговор по делу об убийстве депутата парламента Киргизии Баяма Эркинбаева. 2 подсудимых приговорены к смертной казни. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прозвучавшие из уст Владимира Путина под занавес саммита в Санкт-Петербурге требования выдать из Великобритании Ахмеда Закаева приоткрыло парадную завесу над реальными взаимоотношениями лидеров мировых держав, их истинными представлениями о демократии и законности. Тему обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России.
Добрый вечер.
Удивило ли вас вот сегодняшнее заявление российского президента, сделанное на пресс-конференции?
Вы знаете, если меня и удивило это заявление, то не особо. Президент провел саммит, принимал в Петербурге, в Стрельне, в Новоконстантиновском дворце лидеров мировой политики, лидеров других государств. И, я бы сказал, он прошел на неплохом уровне, где прошел обмен мнениями по всем аспектам международной политики. И президент привычно, ну, как бы работал, это уже можно теперь твердо говорить, что у него есть по выездной модели поведение. Он, когда уезжает за рубежи нашей родины, то обычно это несколько иной человек. Он говорит все в понятийном аппарате, в дефинициях демократии, выговаривает все прекрасно. Но когда приезжает сюда, я думаю, что в мягком варианте мы имеем Бурбона. В принципе. Что касается отношения его к оппозиции, это, кстати, тоже на пресс-конференции прозвучало, вот так сказал весьма пренебрежительно, пусть оппозиция существует и поругивает. Поэтому, вот если говорить в этом контексте, то, может быть, и удивило, а так, в принципе, нет. Президент, я думаю, что искренне убежден, что лидеры «семерки», они, ну, наверное, просто прикидываются, грубо говоря, как говорят, что не могут влиять на суд. И он искренне не понимает, почему Тони Блэр действительно не может повлиять на Королевский суд в Великобритании. Потому что там действительно существует принцип разделения властей. Истинный принцип разделения властей. И, конечно, все труднее понимать это нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что действительно сейчас все, что заложено в Конституции Российской Федерации усилиями первой волны реформаторов-демократов и представителей других партий движений, к каковым я себя отношу, по сути дела, размято. Сегодня и в следах присутствует парламентская ветвь власти, и в следах присутствует ветвь власти судебная. Мне некоторые говорят о том, что сам процесс самоунижения двух ветвей власти, так получилось, что люди оказались готовы к вот этому варианту поведения, быть подотчетным президенту. Хотя в Конституции совершенно противоположно написано там. Президент – гарант Конституции. Президент может осуществлять некие консультации между ветвями власти, взаимодействие ветвей власти, но никак их не подминать под себя. Так что вот с этой точки зрения не очень удивил. Хотя выпадение из образа выездной модели нашего поведения, конечно, эти слова таковыми были.
Давайте послушаем тот прозрачный намек, который сегодня Владимир Путин сделал в адрес Великобритании.
Вот когда нам говорят, давайте мы упомянем Сирию или Иран или еще какую-то страну, а почему не упомянуть тогда и других, которые укрывают на своей территории людей, которые совершенно очевидно являются террористами?
Как по-вашему, вот вы знакомы с Ахмедом Закаевым, можно ли сказать, что он очевидно является террористом?
Наверное, и в нашей Конституции написано. А, кстати говоря, в Британии Конституции писанной нет, а есть свод законов, наработанный веками. Там ведь четко сформулировано, человек может быть признан преступником, а террорист есть преступник, как таковой, только по решении суда, и более никак. Значит, надо провести заседание суда, состязательное суда, заседание суда, где права защиты, права обвинения уравнены законом. И такая возможность нашим правоохранительным органам была предоставлена уже не один раз. И мне, к сожалению, моему великому, пришлось участвовать тоже в этих заседаниях.
Да, прокуратура еще...
Вариант наш, российский, вали кулем, потом разберем, и обвинение всегда правы, там не имеет успеха.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что неожиданный финал саммита в Санкт-Петербурге, где прозвучало требование выдать из Великобритании Ахмеда Закаева, обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности России. Сам Ахмед Закаев связал случившееся с последними событиями в Чечне.
Гибель Шамиля Абасаева абсолютно необоснованно снова окрылила воинствующие партии в России и их уверенность в том, что российско-чеченский конфликт возможно разрешить чисто силовыми методами. И я думаю, что, безусловно, если даже не на официальном уровне, а во время встречи Большой Восьмерки с Владимиром Путиным, с российским президентом, затрагивался вопрос о Чечне, о необходимости искать политические пути разрешения этого конфликта. И как бы ответная реакция, я думаю, снова всплыла тема об экстрадиции, в частности, Закаева из Великобритании. Я, по-моему, вообще никогда не убегал и не скрывался. Скорее всего, моя открытость, вот это и мешает сегодняшним лидерам России. Я в этом ничего нового не вижу. По-моему, не прошло еще ни одной встречи, в частности, с премьер-министром Великобритании, чтобы Путин не касался этого вопроса.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нашей студии Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы и секретарь Совета Безопасности России. Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Да. Здравствуйте, Иван Петрович, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Ну, я далек от мысли, что Путин неквалифицированный юрист и неграмотный человек. Он достаточно квалифицированный, и если он обращается, то только просто с политической точки зрения, что пора бы там как-то призадуматься, чтобы организовать процесс или что-то, чтобы не было террористам прибежища. Потому что в Англии очень много жуликов убегает, мы знаем. Они вывозят огромные наворованные капиталы, и там неплохо устраиваются. И Англия их принимает, потому что деньги есть деньги, они не пахнут. Это с одной стороны. С другой стороны, вот чеченская тема, она всех нас волнует. Вот русский, вот вы, Иван Петрович, русский человек, я вижу, что у вас никакого антагонизма к чеченцам нет.
Совершенно нет.
И у нас нет, и у меня нет. А вот есть люди, которые пытаются вот эту кадилу раздуть и всячески стараются вот пакость вот эту развернуть, взрывы и прочую мерзость, да. А некоторые подзуживают и клянут, и предрекают всякие пакости.
Да, вот особенно после гибели Шамиля Басаева такая новая возвратная волна появилась.
Вы знаете, война в Чечне, к сожалению, великому... не прекращается, гибель людей продолжается, сами боевые действия имеют разные названия, наведение конституционного порядка, антитеррористическая операция, контртеррористическая операция. Солдату, офицеру, который гибнет там, мирным жителям, которые гибнут массово там, это, конечно, облегчение не приносит, как и русским и чеченским матерям, которые хоронят своих сыновей, дочерей. Это великое наше горе. Нас сегодня, русских, в составе Российской Федерации 80%. Народы, которые пришли под крыло России, по-разному приходили. Но если приходили, многие добровольно приходили, то искали защиту под крылом великого народа. Поэтому великий народ и должен быть таковым. Не разменивать себя на мелочи. Конечно, я говорил и буду это говорить, надо договариваться. Сам посвятил этому процессу непростому. 3 года своей жизни пробыл на этой необъявленной чеченской войне. И знаю цену человеческой жизни, знаю цену человеческой крови. Меня никто не переубедит. Эти ребята во власти, будь то власть исполнительная, я имею в виду Россию, будь то власть судебная, будь то власть парламентская, бывают там крайне редко, налетом, с высоты птичьего полета смотрят на страдания людские. Если бы туда, может быть, не в Питер, а вот туда переселить бы многие наши органы власти, они по-другому бы совсем говорили. Еще раз повторю, то, что говорил настойчиво прежде, и то, что за мной, кстати говоря, след повторил президент. В лице Грозного мы имеем Сталинград, разрушенный Сталинград начала 21 века в России. Там страшная беда поселилась, надо из этой беды выходить. Надо помочь народу встать на ноги и договориться с теми, с кем можно договариваться. Вот выступил Патрушев Николай Платонович с предложением таким. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Можно поддержать, но надо идти дальше. С теми, кто олицетворяет умеренное крыло вооруженного сепаратизма, надо договариваться. Если мы договоримся с теми, кто действительно сопротивляется, войне конец.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая.
Надо 2 вопроса, как бы. Первый вопрос. Сложилось ли у вас впечатление вот, по итогам большой восьмерки заседания, что вот, 7 ведущих стран согласны, как бы, не затрагивать вопрос Чечни, в обмен на поставку энергоносителей. Ну и второй, просто не было ли попыток снова поцелуя в живот уже на этом уровне, как шутка?
Ну, последнее не комментирую, потому что меня эти как бы дела не интересуют. Если бы мы такое бы сделали, нас бы уже давно бы поносили как представители известного человеческого поведения. Нет, у меня не сложилось впечатление, что Запад, семерка наиболее высокоразвитых стран, пытается разменять свою энергетическую безопасность на то, что будет скрывать и покрывать то, что неблаговидного творится, в частности, в Российской Федерации, у человека, который управляет Россией реально, создав такую, даже точно чуть не оговорился, но по Фрейду точно оговорился, воссоздав ту вертикаль, которая была в свое время, которая так рухнула под грузом прежних и обретенных проблем. Будет с этой вертикалью точно так же, только хотелось бы, чтобы с меньшими потрясениями для людей. Я знаю, что были дискуссии, и сегодня лидеры стран на своих отдельных пресс-конференциях об этом говорили. Дискуссии не смолкали даже за обедом. Вот они, не будучи, многие из них, не будучи юристами, а будучи представителями разных профессий, выйдя из разных и человеческих культур, и как бы национальных культур, недоумевали и выспрашивали вчера вечером у президента Путина, как это так, федерации можно назначать президентов республик, руководителей субъектов федерации отсюда, по сути дела, так с легким наносом согласования, то, чего даже в советское, КПССовское время не было. Вот то-то вызывало недоумение. Конечно, вы слышали и в комментариях самих руководителей, дальше-то негде узнать, когда они говорили с недоумением по другим вопросам, когда они говорили о неправительственных, некоммерческих организациях. Те самые организации, которые должны контролировать правительство, должны контролировать президента, того человека, который, как он сам себя назвал, который на службу нанялся народу, главного государственного служащего, они вдруг попали под жесточайший не просто контроль, а гнет государства, президентских структур и структур правительства. Это, конечно, нонсенс. Все не преминули об этом ему сказать. Вот об этом тоже речь шла. О попрании прав и свобод человека, гражданина, тоже говорилось в дискуссии. Я об этом знаю твердо. И об этом говорили руководители государств, которые встречались в Стрельне под Петербургом на этом саммите, ну, саммит весьма условное название, доверившись председательству Владимира Путина. Для России, конечно, честь. К этому ушла Россия долго, еще в обличии Советского Союза. Михаил Горбачев прокладывал путь к этой семерке. Борис Николаевич явочным, по сути дела, порядком, прилетев однажды, сел за стол переговоров, так из-за того стола и не вышел с такой своей настойчивостью пробивной. Вот сегодня празднуют победу, но немножко не те, мягко говоря.
Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, иронически отреагировал на происходящее.
Путин сдают нервы, и теперь он уже опять говорил, обращаясь к Блэру, абсолютно не понимая, что Блэр не имеет к этой истории вообще ни малейшего отношения. Это не вопрос исполнительной власти, это вопрос исключительно судебной власти, которую Путин уже в десятый раз как абсолютному троечнику повторяет и посол Великобритании, и официальные лица Британии, и министр иностранных дел. Действительно законченный троечник Путин. Он не понимает, что к этому никакого отношения исполнительная власть и прежде всего премьер-министр не имеет. Это решение исключительно судебное. Судебной ветви власти, которая не зависит от исполнительной. Ну и вот Путин опять проявил свою полную некомпетентность, обращаясь с этой просьбой уже теперь публично. Ну вот, собственно, и вся история про Путина и закрыта.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Да, вот Нижняя Дума действительно, она сейчас как дала полномочия президенту, типа того, что любого оппозиционера можно обозвать террористом при удобном случае, как бы. Ну и вот, видя вот это все дело, пышный прием, конечно, пышнейший прием, восьмерки, все понятно. Но дело в том, что вот действительно, у нашего президента очень огромные полномочия. У Блэра он, ну действительно, он как премьер-министр, есть судебная власть. И вот давя, как бы, давя, требуя, вот, чтобы выдали террориста, там, прочее, прочее, как бы, он немножко не то, что не понимает, а как-то вот налегает и все. Ну вот. И вот без суда, действительно, объявляют человека террористом, как бы, без приговора суда. Все, террорист заклеймили, запозорили и все, как бы, вот.
Вы, кстати, не опасаетесь, что вот этот закон о праве президента отдавать приказ своим спецслужбам на уничтожение террористов за рубежом может быть распространенный на людей, подобных эмиссарам бывшего президента Масхадова?
Вы знаете, там дополнение к закону в борьбе с терроризмом гораздо шире, чем вы говорили. Там не только на применение специальных служб, на применение вооруженных сил. Я считаю, это значительно меняет и дух, и затрагивает букву Конституции. Ведь применение вооруженных сил за рубежами нашей Родины возможно только по постановлению Совета Федерации в обязательном порядке. А здесь Совет Федерации, закрыв глаза и сложив лапки, выдал карт-бланш президенту, по сути дела, бессрочный. То есть отдал часть своих полномочий, что Конституция Совету Федерации не позволяет делать. И я думаю, что в данном случае Конституционный суд по обращению одного из депутатов Государственной Думы или в целом Думы, или гражданина нашей России, может принять к рассмотрению этот вопрос. Он по собственной инициативе не может эту принять. Это вот первое. Ну, а что касается других дополнений, я, наверное, расширю размышления нашего радиослушателя с Кубани, из Армавира. Там же ведь и другие добавки. Появились добавки, дополнения, я так говорю уже, добавки просторечно, дополнение к закону о борьбе с экстремизмом. Когда приравнивается к экстремизму, по сути дела, если говорить строго, по сути дела, критика в адрес государственных чиновников. Если она недостаточно как бы аргументирована, наверное, сразу это опрокидывается в понятие клевета. И многое другое. Это очень опасное явление. То есть вертикаль начинает обрастать той коростой под тяжестью, которой она и рухнет в последующем. Но она может доставить много бед и людям простым, и людям в политике. И когда она будет грохаться, конечно, много можно дров в России наломать. К сожалению, великому. А то, что грохнется, тут значит, сомнений даже нет.
Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», бывший депутат Государственной Думы, считает, что в ходе саммита Россия так и не достигла равенства с партнерами по «восьмерке».
Полного равенства России не будет, потому что Россия – это не демократическое государство. Значит, Россия еще далеко не равная «семерке» государства. Но очень похвально желание быть равным или стремиться к этому. Но это стремление пока очень странно. Пока это стремление сфотографироваться рядом с лидерами большой семерки, продвигать через них свои мелкие интересики, связанные с Закаевым, с Березовским. Путин очень мелкий политик. Для него выдача Закаева, выдача Березовского – это вопросы личной безопасности.
Мы с вами как-то говорили в этой аудитории где-то полгода, наверное, назад, Борис Николаевич Ельцин, поздравляю с днем рождения, о подростковой психологии многих людей во власти. Я недавно читаю, ну, буквально вот над днями, статью одного из профессоров американских. Он говорит о России как о стране подростки. Ну, наверное, может быть, о новой демократической России. Так мы, страна на подростка не похожа. Но то, что руководители страны исповедуют подростковую психологию, стремятся быть категоричными, стремятся быть вровень, стремятся покупать одежку на вырост, стремятся быть большими, стремятся великаниться, есть такой глагол у нас на Дону и Хопре, стремятся ко многим другим делам, то, что, как говорим, как все, что было как у больших, это очевидно совершенно. Помимо этого, конечно, они очень обидчивы, они очень капризны. Но дело в том, что то, что совершенно, как когда-то говорил классик, ну, нормальным считается среди просто людей в человеческом общении, когда это возведено в ранг большого правления, отправление больших полномочий, это для людей становится очень опасно. Тот случай с Ходорковским. Я, кстати говоря, имел достаточно сложные отношения с Михаилом Борисовичем. И он даже оттуда в его уста вкладывает такие слова в мой адрес, после чего, конечно, вроде бы дел бы не надо иметь. Но я вижу, как этого человека просто размазывают как личность, пытаются превратить ни во что. И движимы эти люди в отношении Михаила Борисовича Ходорковского личной обидой. Потому что не имеют такого таланта, не имели такого богатства, не имели много того, чего от природы тому человеку отпущено предостаточно.
Вам напомню, что у нас в студии Иван Рыбкин, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. Одна из ракет разрушила трехэтажный жилой дом. Ранено не менее 3 человек. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченные боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Ливан, со своей стороны, вновь подчеркнул, что не несет ответственности за действия «Хезболлах». Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». С той же целью в Ливан прибыл премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. На индонезийском острове Ява продолжает расти число жертв цунами. Их уже не менее 80. Десятки людей ранены, около 70 человек, в том числе 2 гражданина Швеции, числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Петербурге, призывали Северную Корею возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала также решение о возвращении иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита «Большой восьмерки». В столице Чечни Грозном произошла перестрелка. 3 человека убиты, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Группа сотрудников правоохранительных органов во главе с вице-мэром Гелани Шипиевым пытается блокировать в центре города 2 торговцев иностранной валюты. В военной части города Железногорска, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги саммита великих держав в Санкт-Петербурге обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности России. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, считает, что лидеры «Большой восьмерки» так и не смогли решить крупных проблем.
Свидетельство непонимания и нежелания решать крупные проблемы как раз и явился вот Ливанский фронт, фактически новая война или новый этап продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Ведь очевидно, неужели не ясно, что нежелание мировых держав содействовать решению этой израильско-арабской войны явился источником современного международного терроризма. И все это остается вот вне анализа серьезного рассмотрения вот как раз в клубе «Восьмерки».
Я бы здесь Руслана Урановича Хасбулатова поддержал. Действительно, война в Ливане полностью на совести прежде всего «Восьмерки». Почему я так считаю? Резолюция Совета Безопасности номер 1559 обязала Сирию вывести войска. И следующий пункт этой резолюции был разоружить вооруженные формирования Хезболла. В итоге абсолютно большая часть вооружений сирийских оказалась в руках этой группировки, у которой в уставе записано уничтожение, по сути дела, государства Израиль. И поэтому все это дало свои исходы. 2000 войск Организации Объединенных Наций, они были так лубочно картинными, но никак не действующими. И этих 2000 сейчас даже и незаметно, и не видно. И когда сегодня говорят об увеличении этого стабилизационного корпуса войск до 10 тысяч, и когда Израиль говорит по поводу этого, что он категорически против, если действительно это будут такие же войска, да хоть 20 тысяч, проблемы не решат. Проблема требует комплексного решения и очень подробной работы. Я видел, да и многие видели, что этот вопрос в последний момент был включен в повестку дня, но найти решение не удалось пока. По крайней мере, хотя бы точки зрения исходные были высказаны. И то, что мы говорим, что наши дипломаты имеют уникальную возможность воздействовать и на Хамас, и на Хезболла, к сожалению, имеет, да не воздействует. И то, что произошло совсем недавно с четырьмя нашими дипломатами, которые погибли, были казнены, говорит о том, что все наши действия, все наши некие такие особые отношения ровным счетом ничего не стоят. И хочу сказать, раз за разом Владимир Путин, по сути дела, единолично принимая решение, списывает громадные долги арабским странам, ни с кем не советуясь. Это проходит отдельной строкой, и все. Вот сегодня подписан документ о списании с Ирака 10 миллиардов долларов вновь. Это громадные деньги, уму непостижимо. А за этим что? Точно так же ситуация была Марокко, Алжир, Тунис, Иордания, Сирия, Ирак. Отдачи такая политика не имеет. Вообще связанной политики, и не только на Арабском Востоке, у России, по сути дела, к сожалению великому, нет. И я МИД-то не могу винить. Очень часто, я знаю, вопрос решается таким образом, что МИДу навязывается воля одного, двух, трех человек. Мало сведущих в вопросах действительной дипломатии. Когда имитация действий ничего с действием общего не имеет. Привыкли в стране изображать, имитировать. И пытаются там же так действовать. А получают не просто щелчки по носу, а удары кровавые. Вот в виде как раз и гробов оттуда, и казненных наших дипломатов там.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Но я хотел бы уточнить Ивана Андреевича, во-первых, еще до Патрушева предложил мир Ахмед Закаев. Причем это где-то, по-моему, за двое суток было, как минимум, до того, как сказал Патрушев.
Да-да.
И вот я вот хотел еще вот по поводу диких вот этих событий, которые почему-то равнодушно у многих оставили, которые происходили в Петербурге. Тут какое-то такое качественное получилось уже изменение. Во-первых, люди начали бояться. Во-вторых, вот об этих шмонах, которые происходили практически во всех районах, там это ходили по квартирам, там это спрашивали. Это какое-то было столкновение таких цивилизаций, по-моему. Это вот цивилизация, скажем, 21 века людей. И вот те выползли из вот времен этой вот библиотеки военных приключений, там, 50-х годов.
Да, могу свидетельствовать. Я в дни подготовки и в дни Олимпиады 80 в Москве был. Хотя всю жизнь жил в Волгограде. И могу сказать, полное реаниме и даже превосходящее это реаниме произошло. Да, конечно, могу сказать и другое. На тот самый стадион имени Кирова, куда съезжались представители оппозиционных сил, имеющие иные точки зрения, иные взгляды, на жизнь очень-очень многие не доехали. Они снимались с поездов, приходили к ним люди в штатском на квартиру. Очень часто у них просто отбирались билеты, удостоверения личности. Поэтому не просто ополовинено. Гораздо больше людей не приехало, чем было там на этом стадионе. Точно так же было с форумом «Другая Россия». Конечно, для меня это очень важное явление. Действительно, заявила себя «Другая Россия», которая не имеет еще, может быть, того опыта, который имеют другие оппозиционные партии, а именно Демократическая партия «Яблоко», Союз правых сил, Коммунистическая партия Российской Федерации. Тем-то сказали, надо вести себя прилично. И поскольку ходят в одном фраке все, в одном мундире под президентом, те, ну, как сказать, каким-нибудь словом таким, дипломатическим, не шпыркали. Так, наверное, поймут все. А вот тем досталось по полной программе, в том числе и били крепко.
Слушаем Людмилу Ивану, радиослушницу из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, на мой непросвещенный взгляд, величайшее наказание Господне руководить современной Россией. До вопроса вот эта ремарка. Многие века уничтожали народ, как крепостное быдло. Устивали костями Россию, когда это надо было государству. Прополки многих десятилетий вырубили, выбросили все лучшие умы, все благородные натуры.
Кстати, сегодня годовщина расстрела царской семьи. И впервые московские власти запретили крестный ход. Как вы считаете, вот это тоже какая-то тенденция?
Это просто ужасно, я считаю. Юрий Михайлович Лужков, столько сил положивший на то, чтобы восстановить порушенную святыню в России, храм Христа Спасителя, каким-то образом, или пытаясь сохранить себя во власти городской, московской, в целом в политике России, все чаще и чаще идет на поводу у людей, которые с настроениями России никакого, в принципе, к этим настроениям отношений не имеет. Это очень опасные в целом тенденции, я так считаю. Очень опасные. Но, а я могу сказать, Россия каждый раз почему-то объявляет о своем особом пути и уходит в какой-то исторический тупик. Потом приходится снова возвращаться. Только выходим на магистральный путь развития вслед. Наш цивилизационный пояс, вот он здесь. Соединенные Штаты, Канада, Старая Европа. Мы европейское государство. Будь вместе, будь интегрирован во все структуры. Даже в структуры НАТО мы вели же переговоры. Да, и Запад опасался. Во все, в Европейский Союз, в структуру НАТО, во все мирную торговую организацию. А потом выстраивай двусторонние отношения, как и выстраивает Франция. Очень часто этого не происходит. А когда начинаем возвращаться назад, то здесь говорить особо и не надо. Можно только вспомнить одну восточную поговорку. Когда караван вдруг поворачивает вспять, во главе каравана оказывается хромой верблюд.
Возвращаясь к вопросу об экстрадиции Ахмеда Закаева, Сергей Марков, член общественной палаты, целиком солидарен с президентом Путиным.
Все знают, что Закаев бандит. Просьба о выдаче Ахмеда Закаева не была выражена Путиным на самом саммите. Он сказал об этом в рамках заданного ему вопроса на пресс-конференции. Его ответ был, мне кажется, абсолютно точным, ясным и адекватным. Какие там нужны им юридические крючкотворства? И я думаю, с того, как Владимир Путин действовал на саммите Большой Восьмерки, мы можем прогнозировать, кажется, Владимир Путин останется в большой политике после 2008 года.
Я вот с удивлением слушаю и Сергея Александровича Маркова, и Вячеслава Алексеевича Никонова, и Андроника Миграняна. Боже ты мой! Я когда сказал, халуяш крепчает, но он до такой степени окреп, кандовым становится. Ну нельзя же до такой степени. Ведь, по сути дела, я все чаще и чаще слышу обоснование того, как надо поступить, бы, чтобы остаться в политике, еще бы на один бы срок, к тому же. И найдут обоснование. При таких политологах, при таких социологах, да, конечно, все возможно. Но я хочу спросить. Ну вы даже моложе меня. Мы ради чего начинали все преобразования в конце 80-х? Ради чего мы друг другу галстуки отрывали в начале 90-х? В конце концов, ради чего мы здесь в яростной вспышке гражданской войны сошлись так, что не десятки, сотни людей погибли? И после этого в Государственной Думе находили общее согласие, чтобы страну вести вперед. Для того, чтобы снова возникла одобрямс. Я смотрю, глазенки таращ не понимают, когда Буш говорит, да, по линии ВТО пока не можем принять решение, я бы, может быть, и рад, но Конгресс не поддержит. У Конгресса есть вопросы. Смотрит, говорит, прикидывается, наверное. Вы понимаете, как бы мы забыли о том, что положим договор о стратегических наступательных вооружениях, по которому, кстати, принято отдельное сейчас решение в результате двусторонней встречи с Буша и Путина, провести ревизию, что сделано. 8 лет Государственная Дума не одобряла, не ратифицировала. А сейчас, конечно. Перо еще прочертило строчку, чернила не высохли. Государственная Дума штампует, уже одобряет и все. Одобрям всенародные. Я просто призываю устыдиться такого поведения. Люди ведь этого не забудут.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
вечер.
Здравствуйте.
Вот в Англии судебная система, в Америке Конгресс, и везде как бы те люди, которые представляют на высшем уровне, всегда как бы выражают то мнение, ну, как бы, которое, ну, в соответствии с той системой, в которой они устроены. Там Конгресс может вето спокойно наложить, там судебная система. Но у меня вопрос не к этому. Значит, вопрос у меня на экономическую тему. Значит, вот этот саммит, он довольно-таки очень серьезно обошелся, очень круглую сумму, я бы сказал, да? И вот как ваше мнение насчет того, если бы было поскромнее, может, в России лучше бы уважали-то, а? Все-таки нищая страна, в том плане, что народ плохо в основном живет.
Ну, я лишь могу таким иллюстративным примером ответить. Россия в свое время испытывала серьезнейшие финансовые затруднения в связи с тем, что упали цены на нефть. И Борис Николаевич Ельцин воспринял эстафету вместе со всеми советскими долгами от Михаила Сергеевича Горбачева, по сути дела, с пустой казной и с растраченными деньгами. Не в силу того, что транжирил Горбачева. Так сложилась ситуация. Но когда взялись делать Большой Кремлевский дворец и в целом реставрировали и золотили Кремль, Клинтон, когда приехал сюда, посмотрел, обошел все вместе со своей супругой и сказал... Смысл такой, хоть и в полушутливой форме было сказано, а что им помогать-то? Впору у них помощи просить, коли они позволяют себе такие вещи. Ведь традиция американских президентов какова? Рузвельт, я имею в виду Франклина Делано Рузвельта, когда пришел во власть в период большого кризиса, ему решили поменять в овальном кабинете мебель, в целом в Белом доме. Пришла группа людей. Он сказал, подождите. А он передвигался в инвалидной коляске, хотя имел спортивные руки. Подкатился к каждому стулу, поставил на ножку, давил. У него мощные были руки. Один треснул, один стул поменяли. И когда он уходил, вперед ногами, как говорится, вынесли покойного президента. Он сделал великие дела для Соединенных Штатов, каковыми она и сегодня живет. Ничего в кабинете было не изменено. Все оставалось на местах, вся мебель. Таким же был рачительным везде. В стране нищей можно тратить громадные деньги вне бюджета, мимо бюджета, около бюджета, через разные фонды, и некому спросить. В силу своего разумения строят, в Москве бог знает что, что проваливается и падает на бок, а в государстве в целом вот эту вертикаль, тратя безумные деньги на разные вещи. Саммит, конечно, можно было провести по-другому, может быть. Но раз за разом я вижу желание поразить этим золотом, этой позолоченностью, этими фанфарами, за которыми скрыть то, что происходит на самом деле в России, под тем проблемам, о которых только что мы говорили.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская не восприняла всерьез сказанное сегодня президентом Путиным.
Требования задержать Ахмеда Закаева, то это, конечно, уже практически смешно. Да еще в такой форме, как это сделал наш президент, вроде бы его не устраивает слишком сложное для его понимания, понимания юриста, судебно-правовая система. Это, конечно, это жутко непорядок, чтобы премьер-министр не мог надавить на судью. Какая-то демонстрация это оказалась. Демонстрация того, в каком состоянии находится наша так называемая демократия.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот у меня к вам вопрос по поводу терроризма. Но я еще хотела сказать, что удивительно, есть анекдот времен Брежнева именно об этом саммите. Президенты собрались на конференцию и вышли покурить. Американский президент достает портсигар, на нем написано «Лучшему спортсмену Америки». Французский лидер достает портсигар, там написано «Лучшему любовнику Франции». Брежнев достает золотой портсигар, инкрустированный драгоценными каменьями, там написано «Николаю II от графа Юсупова». Вот эти все дворцы Петра I, это просто Путин воплотил в жизнь этот анекдот. Тем более Брежнев мог написать первому космонавту мира. Путин ничего сегодня написать не может. Ни космонавтики нет, ни балета, ни науки, ни промышленности. Но вот у меня такой вопрос. Не является ли терроризм явлением, чтобы отвлечь внимание от собственной беспомощности, начиная вообще со времен Ельцина, вот это от этого развала, а сделать ничего не могут?
В этой студии мы на эту тему говорили не один раз. Да? Очень часто в нашей новейшей истории вот то, что происходит на нашем российском Северном Кавказе, совершенно цинично используется в интересах власти. Когда надо провести то или иное решение, когда надо ворваться во власть, отвлечь внимание людей от животрепещущих проблем. И главное, чтобы люди вернулись к тому тезису, которым жили десятилетиями. Да ради бога, пусть делают, что хотят, лишь бы войны не было, или поменьше бы войны этой было. Я считаю, в наших условиях жить по этому принципу, людей ввергать в пучину испытаний, в то время, когда там можно и должно урегулировать, нужно только терпение, нужно иметь возможность и желание смотреть прямо правде в глаза, можно найти решение. И не губить свой народ там раз за разом. И уметь договариваться с тем, с кем можно договориться.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, по поводу позолоты, замечу, это, в общем-то, конечно, печать бедного детства и последующего недостатка образования. Я вот о чем хотел, ну, не то что спросить, а, так сказать, вопросить. Зачем люди съезжались? Ну, зачем съезжался Путин, понятно. Тут пиар, во-первых, и тренировка ОМОНа, это во-вторых. А господа-то зачем приезжали из Европы? Ну, неужели же из-за Белужины? Спасибо.
Ну, я говорил в начале нашего разговора, для России, конечно, это предмет гордости, когда мы оказываемся вдруг, даже отчасти можно это слово употребить, вдруг среди высокоразвитых, промышленно развитых стран, стран развитой демократии. Конечно, мы сегодня в силу определенных исторических обстоятельств, объективных и очень во многом субъективных обстоятельств, не являемся ни теми, ни другими. Мы, конечно, пыжимся в усилиях, буквально в усилиях подростка, показать, какие мы большие. И пытаемся, вот по старой формуле одного академика, который был в большой власти международных делах, дергать и Соединенные Штаты, и очень часто Европу за все выступающие части. Не получилось у Советского Союза, когда он иногда достигал в своем валовом внутреннем продукте 80% от Соединенных Штатов. Сегодня мы едва ли 6,5% достигаем от Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, это тоже одежда на вырост. Люди во власти этих семи стран не потеряли до конца веру не в Путина, а в Россию. Они, как я понимаю, думают, что Россия сумеет пережить эту подростковую болезнь, что Россия сумеет пережить этих правительства троечников, этих людей, которым вдруг такие большие финансовые потоки привалили, у которых фантазия их отстает от тех денежных потоков. Хорошо, что еще хватило фантазии проплатить хотя бы долги. И хотя бы что-то взяться делать, что-то, подчеркиваю, в экономике, пока структурных преобразований, ни промышленности, ни сельского хозяйства, никаких, по сути, нет. Везде имитация, и это прекрасно люди знают. Знают это в наших областях, губерниях, знают в наших национальных республиках. Почему молчат? Это тема отдельного большого серьезного разговора. Очень близко оказался страх. Это поразительно. Выговаривать даже мне, человеку, который был вовлечен в реформы, вот решительным порывом шестидесятников на излете их жизни, можно сказать, того же Александра Николаевича Яковлева и многих других, которые, достигнув возраста почтенного, уходит из этой жизни. Поразительное дело. Поразительное.
Сергей Караганов, глава Совета по внешней оборонной политике, рад тому, что президент России умело воспользовался правами хозяина.
Россия использовала свои возможности по полной. К тому же вопрос о выдаче Ахмеда Закаева не является частным. Речь идет о международной практике выдачи террористов, осужденных в своих странах. Путин вел себя уверенно и не казался хромой уткой, выражаясь английским выражением. Думаю, что он собирается остаться в политике надолго.
Да, конечно. Когда-то Сергей Караганов убеждал меня быть сопредседателем Аспенской встречи наряду с сенаторами Лугаром и Наном. Ну, Нан на пенсии, а Ричард Лугар по-прежнему руководит Международным комитетом Сената Соединенных Штатов. Так вот, у нашего собеседника, Сергей Александрович, я имею в виду Караганова, иная точка зрения на то, что происходит в России. Да и вы прекрасно знаете. Я вот удивлен очень тем обстоятельством, что многие из тех, кто были около реформаторов, вот той самой волны первой, оказалось так много людей, которых в принципе в политике или в морских ли делах называют прилипалами. К великому сожалению, апологетикой занимается совершенно бесстыдный. Совершенно бесстыдный. Где только такую выучку прошли?
Итак, подводя итог и нашему разговору, и саммиту в Санкт-Петербурге, как вы считаете, с какими чувствами по отношению к России разъезжаются лидеры великих держав из Санкт-Петербурга?
Я думаю, что они испытывают противоречивые чувства. Ну, во-первых, конечно, они убедились, что действительно у России появились немалые деньги. И они, в принципе, еще благодарят судьбу, что Россия тратит эти деньги, по крайней мере, на реализацию петровских проектов. Константиновский ведь дворец лежал в чертежах 300 лет и был реализован, как вот Петром задумывался, как морская резиденция. Я думаю, что испытывают они противоречивые чувства еще из-за того, что многие из них, и в частности президент Буш, в эти дни имел встречи с представителями неправительственных организаций и был очень удивлен тем, что высказывали ему люди. Рассказывали люди и о Чечне, и о судьбе неправительственных организаций, о положении дел с правами, свободами человека и гражданина в России, с тем произволом властей, который ныне вытворяется в России. Впервые такая встреча была большая. Конечно, они внимательно следили за тем, что произошло. Ведь саммит поспособствовал тому, что в России произошло, явилось на свет в виде объединения, оппозиционного объединения под названием «Другая Россия». Это очень важное, я подчеркиваю, не хочу переоценить, важное явление нашей жизни. Они тоже это видят и знают. Они были поражены той нищетой аргументации, которая являлась вот в той дискуссии, когда речь велась. Они недоумевали. Стол позволяет раскрепощение определенное. И очень часто это велось в разговоре при супругах. Аргументации по поводу назначения, по сути дела. Заметьте, парадокс какой, нонс. Руководителей субъектов федерации, по сути дела, из центра. Так что они разъезжаются в противоречивых чувствах. С другой стороны, они еще не потеряли, а может быть даже приобрели большую уверенность, что Россия вынесет и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Вот такое мое размышление по этому поводу. А то, что к этому саммиту присоединились в конце встречи представители Китая, Индии, Бразилии, Мексики, это, я считаю, очень Южноафриканской республики, очень важный момент. И даже президент Казахстана прилетал. Такие советы, такая сверхчасов крайне необходима для современного мира.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Итоги саммита в Санкт-Петербурге обсуждали с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.